Всем привет! Это Ольга Тихомирова. Я ведущая Deutsche Welle, но теперь в среду я прихожу вести программу «Обсудим» на канале Breakfast Show, чему я очень рада, потому что это новый и приятный для меня формат, когда можно в подробностях поговорить и обсудить, что происходит у нас в мире чего нам ждать. И вот прекрасные гости у нас, как всегда. Я напоминаю, что надо поставить лайк. Это нам всегда помогает и поддерживает команду Breakfast Show. Кроме того, в связи со всеми последними блокировками и отключениями в России, напоминаю, что вот тут Александр Плющев предлагает, как можно обходить эти блокировки, рекомендует хороший VPN. Все подробности в описании к этому стриму. Читайте, подписывайтесь и пользуйтесь. А мы переходим же уже к разговору. И у меня сегодня в эфире Борис Пастухов, политолог. Я встречаюсь с Борисом первый раз, кстати. Ни разу еще мы с вами не беседовали в эфире, насколько я помню.
Видите, что-то новенькое у нас есть. Я
Это
очень
очень
рад вас здесь
приятно.
увидеть.
Я тоже рада вас увидеть. Мы планировала начать с международки, что называется, но тут Роскомнадзор решил заблокировать все, и сначала поступили сообщения о том, что полностью удален домен WhatsApp и YouTube в записях национальной системы доменных имен, но, как выяснилось, удалены ряд других сайтов, в том числе Facebook, Instagram, в настоящее время, Deutsche Welle, мой работодатель, и BBC, и Moscow Times, в общем, много чего удалено. Все, дождались, что называется.
Дождались. Слушайте, ну, вечернее время сегодня, поэтому, если можно, я знаю, что многие зрители не любят, но я бы хотел начать со старого советского анекдота про речь Брежнева, когда приходит работяга после тяжелого дня, садится в кресло перед телевизором, включает телевизор, там показывают Брежнева, читающего речь на каком-то съезде. Работяга чертыхается, переключается на второй канал, там все еще Брежнев, все еще речь. Третий канал, Брежнев, речь. Четвертый канал, там лицо полковника Кузовасова, который говорит, я тебе попереключаю. Ну, вот какой-то есть немножко этот вайб, что дали вам первый канал, второй канал, месседж Макс сделали, а вы еще переключать куда-то хотите. Ну,
Достаточно.
достаточно, и хватит с вас. Поэтому, ну, туда. Вопрос, конечно, остается открытым. Это следующий шаг государственной политики или это очередная часть вальсирования с запретом всего, что только можно, где два шага вперед, шаг назад. И после каждого такого резкого движения в сторону запрета откатываются, дают чуть-чуть воздуха, и кажется, что вроде все не так плохо, хотя стал душнее. Ну, на это намекает, например, то, что господин Миронов, который, в общем, обычно твердо знает, где надо остановиться, вышел заявление о том, что люди, которые отключили...
А давайте его посмотрим. Я просто предлагаю
Даже так...
послушать это заявление. Сейчас попрошу как раз включить, если можно. Потому что правда я.
Кто делает заведение Телеграм? Идите на передовую. На СВО. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди, единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, Макс замечательный мессендж. Но давайте только дадим возможность людям самим определяться, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать. Те, кто это делает, мерзавцы. Мерзавцы. Люди гибнут там. Гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь.
Да, это было резко, как-то
Мне кажется, просто,
задело
извините, что
его.
я, вот как человек, у которого на мне есть какая-то академическая политология, ведь вот разбор этого кусочка, он же заслуживает часа-двух анализа. Сколько в нем есть прекрасного? Во-первых, для начала теперь если мы будем называть Роскомнадзор мерзавцами, нас нельзя за это судить, потому что это цитата. Это уже неплохо, правда? Чего-то мы сегодня получили. Во-вторых, история про то, как дозированно можно возмущаться в стране, потому что возмущаться, что мерзавцы перекрыли, я буду слово использовать, мне нравится, перекрыли возможность военным общаться с семьями, можно. А вот повторять все военные, провоенные каналы о том, что другого способа связи на фронте не осталось, и проблема-то не в общении с семьями, а проблема в общении с командирами между подразделениями, об этом, конечно, нельзя.
Получается, потому что Песков – это опроверг.
Ну, естественно, потому что... Не, он не столько опроверг, сколько он искренне удивился, мне кажется, если я правильно помню его высказывание, сказал, ну, такого же быть просто не может. Что в России опровержением не считается, потому что в России есть много чего того, чего быть не может. Это, в общем, норма жизни. То есть вот этот тонкий момент, где ответы на вопрос, почему мессенджер Макс нельзя заменить общение с близкими, там ведь тоже была проблема, что он дошел до этой фразы, где надо было сказать, что вы говорите мессенджер Макс, но ведь он же, и надо дальше произнести, что он, и, к примеру, он фасекся и говорит, ну мы должны дать людям возможность выбирать. И прям хочется спросить,
это
а почему здесь?
Неожиданное заявление.
А почему именно здесь начнем? А по другому анекдоту, который не буду рассказывать в целях сохранения эфирного времени, почему бы решили начать именно с этой парикмахерской? Тут есть свои вопросы. Ну да, так что в этом плане, конечно, интересно. И тот факт, что Миронов такое себе позволяет, очевидно, говорит не о смелости Миронова и готовности бороться за Телеграм, сколько о том, что это тоже такая проверка воды. Вот. Угу. Еще уже достаточно тепло, чтобы можно было и это сделать, или еще немножко надо подождать, притормозить, приучать людей к мысли о том, что это закроется. Причем это ведь обоюдоострая история. С одной стороны, конечно, это будет стимулировать людей уходить в Макс и прочее, ну, удобнее. А с другой стороны, каждый раз такое дергание, сколько человек научится пользоваться VPN-ом. Тоже ведь...
Но, мне кажется, уже многие довольно научились пользоваться VPN-ом. Я видела как раз опросы разных СМИ в Телеграме на тему того, повлияли ли на вас блокировки, которые вот, мы наблюдали со вчерашнего дня. И мне кажется, там в районе четверти или трети даже где-то в отдельных опросах писали, что мы даже не заметили, потому что у нас VPN.
Ну, между четвертью и третью из 100% населения лежат оставшиеся две трети. Тут есть куда стремиться. Так что в этом плане, я думаю, владелец данного канала будет доволен. Его поисковая база должна расти. Вот. А запрет Ютуба, ну, как история с WhatsApp, тоже это, конечно, вопрос про широкие слои населения. То есть, да, Telegram популярен в России, но не настолько популярен, как был YouTube, и можно ли YouTube полностью заменить, или его дальше замедлять, потесняя людей куда-то еще, это вопрос всегда открытый. А пока больше похоже на такие танцы туда-сюда. Вряд ли это убьет, но немножко каждый раз размывает пользовательскую базу, и, видимо, власть считает, что это разумный темп движения.
Такое постепенное наступление, да?
Под запретить. По кусочку.
А как вы думаете, связано ли это с тем, что вот выборы, Единая Россия, или это параллельные процессы?
Ну, во-первых, все-таки важно не как классика, не как голосуют, как считают. Я не думаю, что Телеграм здесь сильно повлияет. Во-вторых, ну, мы за эти годы так хорошо и далеко продвинулись на пути к стране тоталитарной, что представить себе серьезное апелляционное голосование в России даже с полным разрешением любой контрпропаганды и любого политической рекламы мне довольно сложно. Я думаю, что мы сейчас дошли до той точки, где даже абсолютно правдивый результат выборов не будет отображать примерно ничего, к сожалению. Такая точка во многих странах, во многих режимах приходит довольно долго, но тут люди боятся сами себе уже признаваться, Тем более, что у нас есть уже первые случаи, когда за лайки стали наказывать. Где гарантии, что не начнут наказывать за неправильные голоса? Ну, были же на прошлых выборах были честные случаи, когда наказали за использованный бюллетень, хотя вроде бы, казалось бы, она анонимная. Поэтому тут я думаю, что всем все понятно, и выборы не так кого-то колышут, чтобы запрещать Телеграм. Тем более, опять же, мы живем в своем экосистеме, где Телеграм – это источник оппозиционных новостей, а большая часть населения живет в своей экосистеме, где Телеграм – это источник военных новостей, причем провоенных новостей. Тут скорее проблема не в том, какие взгляды оппозиционные или провластные выражают публика, пользующаяся средствами связи, а то, что публика выражает свои взгляды. Мне кажется, что свои взгляды уже не актуальны в стране, и пора... Есть
Неважно,
набор,
провоенные
да,
или
есть набор
антивоенные.
государственных взглядов, пожалуйста, выражайте их согласно сегодняшней передовице мессенджера Макс.
Борис, еще в связи с этой историей длящейся, хочу спросить, потому что не только же Миронов выступил в поддержку Телеграма, в защиту Телеграма, но также, например, Мизулина Екатерина очень переживала по поводу того, что как же так блокируют, это вред наносят на самом деле, по ее мнению. Что это говорит о, ну, собственно говоря, элите российской, да, то, что она не одним строем ходит, то, что там есть какие-то разные мнения, или есть персонажи, как Миронов и Мизулина, которых не ставят в известность о принятых решениях.
Слушайте, я полагал, что понятие элиты можно широко растянуть, что прям так широко. Однако,
Ну, Миронов все-таки не последний человек.
я начинаю думать, что элита – это ругательное слово в данном контексте, тогда, если у нас такое определение. Слушайте, ну я думаю, что не ходит строем, это сильное заявление, они, конечно, ходят строем. Просто люди чувствительны к ширине строя. Да, вот то, что я ранее сказал, что где нельзя, там шаг в сторону, шаг расстрел. Там, где есть ощущение, что это какая-то внутренняя повестка, где можно побороться, во-первых, нужно зарабатывать какие-то политические очки. Все-таки у нас же пока идет игра в персоналии. Ну, случай с Мироном вообще элементарно. Миронов глава своей партии. Я не помню, все еще глава или там как-то они, по-моему, меняли стулья.
Но
Ну,
он
по сути, глава.
ассоциируется явно
Да,
со
да, да.
справедливой Россией,
Да.
так или
Там
иначе.
была какая-то смена стульев. Кто главный, понятно, что главный он, но
Да.
формально сразу я перед зрителем, мне кажется, там что-то поменялось. Но тот факт, что он глава справедливой России, уже говорит о том, что Кремль продолжает хотя бы поигрывать в истории с даже не контролируемой позицией, но с тем, чтобы делать вид, что есть другое мнение. Ну, иначе бы нам можно было Единую Россию сделать КПСС и уже успокоиться. Соответственно, в этом потоке нужно находить темы неопасные, темы, которые дозволены, и там пытаться продемонстрировать свою отличность. Ну вот, видимо, эта тема пока находится в рамках дозволенного. Я очень сильно удивлюсь, если выяснится, что перед тем, как выступать с такими заявлениями, элитные оппозиционные персонажи не проконсультировались в соответствующих департаментах о том, можно им быть оппозиционными здесь, или здесь народная партия единая. Видимо, не единая, здесь можно.
Ага, интересно, сколько еще будет можно по этому поводу высказываться так свободно?
Но я думаю, там есть, слушайте, есть, у нас каждый раз будет новая история. Ну, сейчас запрещают Телеграм, ну, не до конца, потом еще запретят Телеграм, потом запретят. В общем, я-то считаю, что движется понятно куда. Движется к тому, что в какой-то момент времени выйдет кто-то и скажет, слушайте, ну, это так сложно каждый раз запрещать, давайте будем разрешать. Давайте у нас может быть ходить на разрешенный сайт. Собственно, белый список, который мы уже видим в регионах, включая мобильной связью. Это же такая прекрасная концепция. Мы не будем увеличивать количество запрещений, мы увеличим количество разрешений. Вот мы 100 сайтов разрешим, и раз в месяц будем разрешать 101, 102, 103. Это гораздо более гуманная система.
Да, это красивый шаг, такой очень щедрый, я бы
Ну
сказал.
да. В рамках это ребрендинг.
Политики, ребрендинг кремлевской политики. Отличная история. Ну, в общем, мы будем следить, конечно же, как будет развиваться история с Телеграмом и сколько он протянет до того, как его тоже исключат из списка, национального списка доменных имен, из которого, как мы прочитали сегодня, уже исключили много кого, в том
А я
числе
так не
WhatsApp.
понимаю, оно после, я как не технический специалист, а оно после этого даже с VPN не работает? Вы не знаете?
Для этого нужно, как я прочитала на таком более специальном сайте hover.ru, для этого нужно будет предпринимать специальные усилия для того, чтобы туда войти. VPN, я думаю, да. Без VPN к ним вообще нет доступа. Они не замедляются, как это делали раньше, да, то есть как бы препятствовали там видеопередаче и так далее. Они просто возможны только из другой территории.
Ну, как
Поэтому
минимум,
VPN спасает.
эта история, которая была, по-моему, в Питере была, да, где человека пытались судить за то, что он влез в общественном транспорте на сайт Азова, а потом сказал, что он влез в него случайно. Ну, видимо, эта история кончится. Теперь на сайт YouTube может быть влез только специально. Предпринимал усилия. Ну,
Да, это
искал
правда.
заведомо запрещенную информацию. Да.
И вот он, суверенный Рунет, да, который долго выстраивали, выстраивали, и вот только Телеграм пока еще где-то в такой пограничной серой зоне.
Ну, потому что он как бы немножко наш, вроде бы.
А с другой стороны, уже не наш.
А уже не наш, да, уже не наш.
Так. Переходим к международке, точнее не к международке, а к тому, как развивается переговорный мирный процесс, потому что Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал на следующей неделе встречу в США в рамках трехсторонних переговоров о
Если
мире.
Россия на нее приедет.
Совершенно верно. Вы очень точно вспомнили комментарий к этой фразе, что да, будет встреча, если Россия согласится. Россия пока никак не на это не ответила, поэтому сам факт встречи известен или нет. Но одновременно в СМИ, а именно Financial Times, появился материал о том, что Зеленский готовится к очередной годовщине, уже очередной, четвертой годовщине полномасштабной агрессии России против Украины, он готовится объявить о выборах и референдуме, которые, якобы по сведениям издания Financial Times, могут состояться 15 мая. Даже дата уже известна. При этом раньше, как мы знаем, Зеленский говорил о том, что выборы невозможны, страна воюет, и как вообще проводить это? Означает ли это, что Трамп, что называется, додавил в этом вопросе, или Зеленский хочет добиться того, чтобы Трамп начал уже давить на Путина, чтобы кто-то приехал в США, чтобы продолжить мирный процесс?
Ну, справедливости ради, я отчетливо помню, как мы примерно эту же новость в этой обстановке обсуждали в октябре, по-моему, месяце. Это был предыдущий раз, когда пошли слухи, что вроде как согласились, вот уже Рада планировала менять законодательство, вот будут выборы, и тогда все это даже не кончилось, оно как-то рассосалось. А я начну не с конца, а с середины, если вы не против, про
Да,
Трампа,
конечно.
который додавил Зеленского. Тут есть некоторая патовость, на мой взгляд, ситуации. То есть в привычной российской парадигме мы воспринимаем референдум как, ну, мы, общественное пространство, и это следует хотя бы из того, что разговор идет про Трампа додавил. Референдум как нечто гарантированное. Вот мы сейчас, Трамп сказал, нам пришлось, мы провели референдум, и провели выборы. Вот на этих выборах избрали оппозиционного кандидата или нейтрального кандидата, на референдуме одобрили сдачу территорий. И что референдум это такая необходимая часть танца с бубнами, где Украина должна одобрить сдачу территории. И раз на танец пошли, значит, итог танца известен. Мне здесь многое непонятно. Первое, что мне непонятно, что при большом желании сдать территорию России сейчас, если бы такое желание было, ну, или необходимость, то для этого не нужны никакие танцы. Территория сдается регулярно, сдается довольно просто путем указа командования украинской армии об отводе войск из очередного котла, населенного пункта. Это происходит по военной необходимости, это происходит ежедневно, ну, учитывая, что Украина медленно наступает ежедневно. И в этом плане, если кому-то нужно сдать эти территории, конечно, можно провести референдум, но тогда возникает масса вопросов, потому что если этот референдум проводится, то чтобы юридический статус территории меняется, проще это просто отступить. Поэтому я не вижу пока здесь причины, почему референдум является необходимым для этого. Значит, референдум нужен для чего-то другого, не для того, чтобы сдать территорию. Может быть, ответ, что референдум нужен, чтобы разделить ответственность. Ну, как бы не президент Зеленский это решение принял, а вот
народ Украины.
Народ и нация, да. А второй вопрос другой. А если все пойдет не так? Ну, вот Трамп продавливает версию соглашений. Мы понимаем, что в целом стратегия Украины до сегодняшнего дня была постараться, как сказать, заморозить время. То есть ожидание Украины в целом было всегда, что дальше будет лучше. Дальше у нас будет больше ракет, у нас будет больше своего оружия. Россия вот-вот надорвется. А если не надорвется, то есть шанс, что в России кое-кто где-нибудь, куда-нибудь исчезнет. И тогда мы сможем получить лучшие условия, чем сейчас. И в этой ситуации, ну вот Украина, допустим, Трамп дожимает ее, как вы говорите, и заставляет Зеленского предварительно принять условия. Здесь говорит, хорошо, мы предварительно их принимаем, нам нужно через 3 месяца, 2 месяца утвердить на референдуме и провести выборы. Проходят выборы по тем опросам, которые я сейчас вижу, опять же, они могут быть неточными, но тем не менее, вполне вероятна ситуация, где Зеленский побеждает, а референдум проигрывается. А дальше что?
Это для Трампа очень плохо, потому что
Нет, для Трампа это все равно. Потому что Трамп считает, что все это ерунда, потому что, ну, Трамп где-то с Путиным, и концепция того, что люди за что-то там проголосовали, в его реальности никакого отношения к планам не имеет.
Но не становится ли это козырем Зеленского в диалоге? То есть, типа, ну, я не могу, у меня люди проголосовали
против. Естественно, нет. В этом и есть разговор, что если Трамп давит на Зеленского принять это решение завтра, то да, может принимать эту историю, как Зеленский сдается под давлением Трампа, а может принимать, как тоже Зеленский покупает себе еще неограниченное количество времени в этих разговорах. И дальше возникают всякие вторичные вопросы. А будет ли в это время Трамп поставлять вооружение Украине? А будет ли в это время какое-то перемирие? Потому что все-таки есть некоторое... То есть, да, понятно, что когда Украина выходит и говорит, нам нужно 4 месяца без обстрелов, чтобы готовиться к референдуму. Ну, очевидно, здесь не только желание подготовиться к референдуму, но и получить 4 месяца без обстрелов. Это вполне понятное, естественно, желание. Но все-таки, даже если мы предпримем как бы максимум возможности провести референдум во время боевых действий, даже абстрагируясь от голосования украинцев на оккупированных территориях, это сложно. Нужно перемирие. Поэтому тут много вопросов, много аспектов, как мне кажется, более сложных, чем просто Трамп продавил Зеленского или продавит Зеленского. Что касается переговоров, очень много слов говорится, и большой соблазн здесь присоединиться к либо партии верующих, либо партии неверующих в эти переговоры. Но в целом пока, знаете, когда я в школе учился английской, на первых уроках политики, в английских школах есть при желании уроки политики, объяснялись базовые термины. И вот один из базовых терминов был, назывался clear blue water, чистая голубая вода. Это когда ты берешь две партии, которые друг ненавидят, каких-нибудь тут либералистов, консерваторов, и вроде как всем понятно, что либералисты левые, консерваторы правые, а ты дальше накладываешь на спектре лево-право их те реальные политические идеи, которые они сейчас пропагандируют, скажем так, на которые решители которых претендуют. И ты смотришь, насколько далеко они расходятся. То есть там иммиграция, левые, правые. Дальше ты выясняешь, что левые против нелегальной миграции, правые против нелегальной миграции. И расстояние mm-hmm. между их позициями настолько маленькое, что там нет чистой голубой воды. Ну, между там, кораблями. Ну, ты ищешь, где она есть. Так вот, в этих переговорах пока чистой голубой воды меньше не становится. То есть mm-hmm. между позициями сторон, а реалистично их столько же. Мы, понятно, не знаем всей правды. Ну, я не знаю, как вам, мне никто не докладывает. Если вам докладывают, поделитесь. Но из того, что
только Financial Times.
Financial Times. Ну, у меня есть подозрение, что и им тоже никто не докладывает, судя по тому, как они мечутся. Из стороны в сторону, от недели к неделе. Но вопрос в том, что мы смотрим на заявления сторон, и выходит, там, складывая вместе Лаврова с Зеленским, со сливами в западной прессе, со сливами в российской прессе, мы получаем картину, где там гарантии безопасности договорены при условии, что дальше список условий, все от которых далеки от реальности.
Угу.
А статус Донбасса, ну, кусочка, который хотят то ли отдать, то ли не отдать, мы выясняем, что Зеленский говорит, что там будет свободная зона, но ему непонятно, чья это будет свободная зона, под чьей юрисдикцией. Но вообще, если...
Да, это вопрос, да. И если... как бы ему да. не очень нравится эта идея, и Трампу не нравится эта идея. Там
ну,
каждый...
нравится, не нравится, тут Путин затем все сказал у нас, кто должен что терпеть. Но вопрос в том, что вы когда это... Если вы договариваетесь о том, чья это квартира, и вы обо всем договорились, кроме того, кто будет собственником, то, в общем, вы не очень продвинулись в переговорах. Потому что то, что обсудили, как именно будет мебель расставлена и какие занавески будут висеть, если собственность квартиры не определена, то, в общем, до занавесок вы рано дошли. Так и тут. Если стороны не оказываются двигаться, то непонятно, в чем смысл. Мы видим заявление Лаврова, опять же, я не знаю, хотите вы его обсуждать сегодня или нет, но там же есть...
Да, да я только хочу как раз спросить по поводу вот этого вашего мнения, что мы видим, что позиции не меняются. Вот хотела бы уточнить, чьи позиции меняются, чьи нет. У Трампа позиция поменялась за год, когда сколько он уже занимается мирным процессом в Украине. У Зеленского позиции поменялись, потому что, да, у Лаврова не поменялись.
Ну, слушайте, ну, опять же, мы не очень понимаем позиция Трампа. Позиция Трампа изначально, вот если смотреть на первую их идеологическую его позицию, какая была? Этой войны не должно было быть. Почему? Ну, потому что Байден, потому что еще что-то. Почему не должно было быть? Потому что если Украина такая маленькая, Россия такая большая, чего Украина вообще решила сопротивляться? Ну, это реально базовый посыл, который несколько раз он дословно приводил. Соответственно, в позиции, которую мы видим сейчас, в общем, она не меняется. Она заключается в том, господи, как вы меня все надоели. Уже сдайтесь уже. Ну, на каких-то условиях уже сдаетесь. Скажите, что эти условия вас устраивают, и что я молодец, что я их вам привез. И, в общем, ну, все, что он делает, сводится пока к этому. Он маневрирует в привалку, возможно, он не может отрезать все оружие, потому что это будет плохо смотреться. Он не может дать много оружия, потому что он обидит Путина. Он пытается где-то что-то с чем-то сложить, но, по большому счету, посыл все тот же. Наконец, сдайтесь. Зеленский поменял позицию насколько? Он начинал с того, что мы России ничего не отдадим, ничего не признаем, себе должны забрать, с Россией разговаривать не будем. В общем и целом, пока из серьезных позиций поменялось, будем разговаривать. Идеологически, безусловно, это важный сдвиг, то есть существенный. Практически, с точки зрения, настолько ли он существенный, непонятно. Ну, потому что там мы можем вообще обсуждать, я могу обсуждать, не хочу вас втягивать в то, за что вас будут бить в комментариях, насколько позиция «я не буду с кем-то разговаривать, потому что он сволочь» является продуктивной в жизни. Опять же, у меня основная специальность практическая адвокатура, и я привык к концепции, что человек может быть неприятен, неприятен, очень неприятен. Печать ставить негде, но если с ним надо договариваться, с ним надо договариваться, потому что иначе всем будет хуже. Ну, Украина
это пришла... позиция Макрона.
Ну, слушайте, это вообще позиция деловая, скажем так. Макрон банкир. Опять же, Макрон банкир. Тут я могу ее понять. Это рабочая позиция. Ну, если можешь убить, убей. Если не можешь убить, договаривайся. То есть, ну, убить можно в прямом, фигуральном смысле и так далее. Так и тот, если ты можешь победить Россию на поле боя малой кровью, ура. Если ты понимаешь, что не можешь, ну, значит, надо так или о чем-то договариваться. Надежно ли будет их слово, ну, это часть переговоров. Эта позиция поменялась, но на практике-то дальше дело не пошло. Мы не знаем подробностей. Опять же, может, завтра выяснится, что все эти сливы полная ерунда, и все договорили. Но пока это не похоже. Пока это не похоже, и пока похоже на Лаврова, версию Лаврова, который говорит, что, ребята, мы с США договорились, а Европа, там какая-то, по-моему, нецензурщина пошла, я боюсь цитировать, про то, что
Европа... Я могу процитировать. Европа пытается изнасиловать американский мирный план.
Да, я пытался понять, какое-то слово было, пытался понять, оно цензурное было или нет.
Цензурное, нет, вполне, мне кажется. Вполне, ну, то есть, вполне, да. не очень хороший образ, но вот так он считает. У него есть другое еще. Я могу, кстати, зачитать еще одно по поводу духа анкориджа, потому что он все время говорит, дух анкориджа – это стало такой просто важный мем от Лаврова. Он сказал, что дух разрушить нельзя, он может выветриться или его могут отравить всякими вредными химическими газами, что Европа и пытается сделать. Но у нее это не получится.
Ну, Европа, безусловно, пытается. Так, пытается ли Европа изнасиловать дух Анкориджа?
Простите, пожалуйста, у меня живое воображение.
О, в наше время это опасная вещь. Это опасная вещь. Тут, понимаете, в наше время две вещи опасны. Живое воображение и чат GPT. Вот если он начнет рисовать то, что мы обсуждаем, визуализировать картинки, то вообще не хочется думать о том, что получится. Нет, но если есть серьезно, ну, пытается же. Ну, другой вопрос, что Лавров считает, что она пытается совершить с ней с духом непотребные действия сексуального характера, а Европа, наоборот, считает, что пытается то непотребство, которое Трамп, видимо, говорил с Путиным, как задрапировать в какую-то приличную одежду и представить публике так, что стыдно не было смотреть. Тут зависит от того, как именно вы оцените дух Анкориджа. Но, судя по всему, Анкоридж-то реально пошел, мы не знаем, чем он прошел, но пошел по сценарию двух людей, которые решили поделить мир, ну, в данном случае мир представлен частью Украины, но забыли спросить участников других. И оба выяснили, что, оказывается, ну, там приходится их слушать, это неприятно. Дальше вопрос, в какой степени приходится слушать. То есть, mm-hmm. в какой степени Украина и Европа могут мешать осуществление этого плана и могут быть сами состоятельными игроками, потому что вы не перед эфиром прислали новости, я извиняюсь, если я влезаю в ваш список тем,
мой план? Кажется, здесь мой стройный план?
Ваш стройный план, да, но мне кажется, здесь это ложится очень аккуратно, я ни одного пропустил, поэтому спасибо, что прислали, про то, как Евросоюз решил ограничить российскую армию.
Ну, у Евросоюза там много дискуссий идет. Во-первых, вот эта запущенная Макроном идея, что давайте уже сами разговаривать с Путиным без США, потому что сколько можно. А то без нас тут женят, да, и нам говорят, когда мы должны включить к себе Украину. Но и появилась Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, которая сказала, что вот, кстати, надо выдвинуть условия Путину и, например, ограничить российскую армию. И это было очень смело, с моей точки зрения.
Поскольку у нас первая полпередачи, я уже полпередачи удерживаюсь от рассказывания анекдотов, то еще один. Я только начал с этого. Тоже древние, в зоопарке две молодые девушки смотрят в времена сурового дефицита клетку с тигром, на которой написано, что тигр в день может съесть 100 килограмм мяса. Ну, неважно, какая там цифра. И они обсуждают между собой, что это же как тигру повезло. Вот они мясо последний раз смогли достать неделю назад по блату, непонятно что, а у него в день 100 килограмм. И мимо идет сторож, который на это все смотрит, и говорит, съесть то он съесть, так тоже ему дасть. А так и тут, как бы, безусловно, скажака с может ограничить, можешь хотеть ограничить размер российской армии. Дело благое. Непонятно как. Вообще тут есть много технических моментов, потому что только ограничить размер российской армии. Я вообще не уверен, что то, что воюет сейчас со стороны России в Украине, может называться российской армией.
Не а как бы вы это назвали?
Тут, знаете, местами, судя по методу сбора и творческому подходу к тому, кто является военным, но это, в общем, конечно, большая часть сброд вооруженный. Так-то. Ополчение, может быть, банда наемная. Это не в плане, что я хочу унизить, оскорбить, а в плане того, что суть ограничения армии в том, что ты ограничиваешь состав регулярной армии и вооружений, с тем, чтобы сдержать потенциал противника, ну, чей-то потенциал в нападении. Если противник готов воевать людьми, которые не имеют боевого опыта, и которых он за неделю доставляет с пункта сбора на фронт, вооружая автоматом, то не совсем понятно, как это ограничение сильно поможет. Ну, то есть, если не трогать там ядерное вооружение, то с какой скоростью можно нарастить российскую армию? Ну, как оказалось, большой. А чтобы это была армия, предполагают, что ее надо несколько месяцев тренировать хотя бы, учить, сплачивать, давать ей связь. Тогда это действенная история. А если Россия воюет людьми, которые подписали контракт, будучи в нетрезвом виде, ну, там, вспоминающие все эти истории про мужчин, которые поехали в город купить продукты, через сутки женились, через двое на фронте, через трое умерли. Таких историй сейчас много, раскапывают журналисты. Ну, в общем, тут ограничивать, не ограничивать. Такую армию можно под ружье поставить быстро. А, как выяснилось, ни качество, ни количество потери не являются этим ограничением. Поэтому, ну, идея красивая, непонятно, сколько здравая. А главное, к тигру возвращаясь, непонятно, как ее осуществить. Про госпожу Каз все сказал Песков, по-моему, если помните его высказывание. Опять же, я не то что поддерживаю, но полагаю, что Песков передал отношение, причем он выступил сразу пресс-секретарем двух президентов на полставки подрабатывал. Он сказал, что и Путин, и Трамп ждут, когда она перестанет выполнять какую-либо формальную роль. Я так понимаю, что она фактически перестает ее выполнять очередности. Поэтому тут, да, это тоже громкое заявление. Да, Европа тоже пытается задопировать свою собственную беспомощность в смене курса Трампа тем, чтобы накидывать красивых, смелых заявлений. Думаю, Макрон здесь ближе к практике. Другой вопрос, будет ли сейчас Макрона слушать Путин. Потому что не потому, что Путин так силен, но потому, что, мне кажется, Путин тоже заигрывается в эту историю, что мы делим мир с американцами. В угоду Трампу, он сам европейцев людьми не очень считает, а в угоду Трампу, который их тем более не считает людьми, можно и красиво публично унизить Макрона, рассчитывая, что тут все равно ничего не сделает.
Да, тем более Трамп тоже публично комментировал отдельные высказывания Макрона, и вообще довольно часто по нему проходятся.
Ну, Трамп, понятно, считает, что Европа это такой странный сателлит Америки, который почему-то мало того, что не признает, что сателлит, так еще и недоволен чем-то.
Кстати, Трамп затих. Он вот сегодня встречается с Нетаньяху, но в принципе последние дни как-то не было от него ярких высказываний, постов в его соцсети. Что-то он готовит. Мы вот все время смотрим то на Иран, то на Кубу. Чего ждать вот сейчас?
Нет, подождите, последнее, что я слышал, буквально позавчера Трамп объяснял, почему канадцы сволочи, и что мост неправильно построили.
Да, про мост было, но какие-то действия, он же все время управляет миром, да, он все время решает вопросы, смещает режимы, а тут ничего нет.
В данное
Начинаешь
время он
подозревать
управляет Канадой.
нехорошее.
Он управляет Канадой, да, времени, чек занят. Во-первых, с Трампом мы никогда не знаем, какая там подоплека медицинского характера. То есть понятно, что у него не идеально со здоровьем. И я не пытаюсь сейчас заниматься традиционной русской игрой похороны Кадырова и, соответственно, продлевать ее на американскую политику, но понятно, что по всем признакам какое-то лечение у него есть, и оно ему необходимо, и вполне возможно, что у него реально какая-то медицинская пауза, тем более вот Олимпиада идет,
Все
Олимпийские игры,
заняты.
все заняты, да, вот Венс в Риме за него отдувается, отдувался, сейчас уже улетел на Кавказ,
Армения, Азербайджан у
да,
него, да, у него.
я пытался объединить это на Кавказ, я пытался как-то это сгруппировать в одну категорию. Поэтому я не думаю, что Трамп отошел от дела или успокоился, он скорее перегруппировывается. Плюс, я думаю, во многом смотрит, что происходит на внутреннем фронте. Потому что понятно, что у Америки повестка уже не сейчас, уже давно повестка. Это midterms. До них осталось еще даже больше, чем полгода. Полгода по американским меркам это не так уж и много. Как известно всем, кто когда-либо интересовался жизнью Конгресса, при электоральном цикле в 2 года для Нижней Палаты подготовка к следующим выборам начинается до вступления в должность. Это классика жанра, в общем, никакого секрета нет, а уже за несколько месяцев все кипит, и поэтому, я думаю, Трамп во многом увлечен взвешиванием. А в какой степени его агрессивная внутренняя политика с айсом, арестами и прочим больше помогает консолидации его базы, чем консолидации базы его противников? В какой степени его внешняя агрессивная политика больше помогает его образу сильного президента, чем разобщает людей, которые надеялись на то, что он будет экономить американские силы и средства на внешних фронтах? Поэтому я думаю, что история с Ираном для него это внутриполитическая история, конечно. Это история о том, что важнее, показать, насколько он круче, чем Обама, или разозлить ту часть своего электората, которая не хочет слышать о том, что такое Иран, где он находится, и чем отличается от Ирака и подобных. Поэтому я думаю, что именно такое. Выбор какой-нибудь небольшой компании, вполне возможно, военной, чтобы отвлечь от Ирана, потому что если Америка примет решение отползти в Иране, то это, конечно, очень сильный удар по репутации. То есть ты можешь ничего не предпринимать, если будет хорошо, но если ты уже привел туда столько оружия и не добился ничего на переговорах, то и отполз. То это, конечно, сильный удар в дальнейшем по возможности кому-то угрожать. А это все-таки основа американской политики, тем более американской политики при Трампе. Соответственно, второй вариант перевести фокус, сделать что-то такое в другой части мира, что будет проще осуществить, чем Иран, менее дорого, но при этом отвлечет всех от проблем с решением иранского Дилемма.
Куба.
Ну вот видите, я старался подвести, но не мешать вам озвучить этот пункт повестки. Да, Куба, например, Куба, где все грустно с точки зрения экономики, всегда было, откровенно говоря. И теперь еще и груз с точки зрения нефти и бензина.
Потому что она лишилась, как я понимаю, нефти венесуэльской и всей энергетики, которую она получала из
Ну, это
Венесуэлы.
раз. Во-вторых, это все-таки есть элемент морской блокады, потому что я думаю, что если бы ее не было, то Куба могла бы уговорить Россию, например, поставить какое-то количество нефти, но, видимо, Россия сейчас тоже оценивает риски потерять танкеры и не доставить нефть. То есть вызвать раздражение Трампа, потерять танкеры и не получить ничего хорошего. Поэтому мы видим рейсы на Кубу, которые отменяются из России, мы видим внутренний кризис там. А насколько Кубу можно этим путем привести в американские объятия, вопрос бы открытый, потому что Куба, в общем, и худшее переживала. Насколько Кубу проще в такой ситуации будет постараться военным путем уломать по сравнению с Ираном, но, безусловно, проще. Я
А
считаю, это
если
хороший
сравнивать с
ответ.
Венесуэлой, может быть повторен вот этот сценарий, да, с поиском каких-то людей внутри кубинского руководства, которые там окажут поддержку советам?
Ну, я честно говорю, внутренняя кубинская политика это выше меня. Я хотя Латинская Америка, в принципе, мой регион интереса, и я им занимался академически тогда, когда занимался патологией активно. Куба все-таки была за пределами моих познаний, тем более Куба нынешняя. Но понятно, что нельзя исключать такой договоренности. Другой вопрос, что не всем понятно, как на Кубе осуществить это. Итак, мы не знаем, что Трамп делает с Венесуэлой. Мы предполагаем, что договоренность Трампа с Венесуэлой заключалась в том, что Венесуэла остается чавистской диктатурой, если мы хотим дать определение, то идеологический чавизм, и при этом сохраняет нынешнее правительство минус Мадуро, освобождает какое-то количество политзаключенных, хотя даже не до конца понятно, зачем Трампу нужно, кроме пиара. И допускает американские компании к нефтяному рынку, приватизирует нефтяной сектор. А при этом эта штука, которую увидеть можно только не скоро, потому что даже если приватизацию начать сейчас и передать эти нефтяные поля американским компаниям сейчас, все, что я слышу и читаю, что с технической точки зрения разработка этого всего осуществится, дай бог, чтобы при следующем президенте. Просто по времени.
Просто технологически, насколько я тоже понимаю, как говорили эксперты, речь идет о технологиях, которых там не было
Именно
все
об
эти
этом. Я сейчас
годы.
не про желание, я про возможности. А с Кубой эта ситуация другая. На Кубе сложно продать историю, что мы что-то сделали, получили много нефти. Неважно, получили ее нет. А что же брать на Кубе? Конец режима. Ну, конец режима это более неконтролируемая ситуация, чем Венесуэла, где просто наша смена на самой верхушке в виде одного человека, двух. А возвращение американского бизнеса, ну, то есть это надо снимать санкции с Кубы и открывать там отели. Это тоже, во-первых, требует времени, а во-вторых, это гораздо более сильный сдвиг для кубинского руководства. Там тут же возникает вопрос, как они собираются удерживать власть, если они снимут все ограничения. Поэтому, мне кажется, говорить там будет сложнее. Там может быть больше соблазн провести военную операцию. То есть, я не говорю, что будет легче, но есть соблазн сказать, ну, ребят, ну, маленький остров прямо у нас во дворе заднем, а Россия сейчас явно не готова с Америкой воевать за него, наша зона влияния, давайте быстренько тут что-то сделаем. Не думаю, что это хороший план, но, в принципе, можно себе представить.
Кстати, по поводу экономической ситуации, я хотела добавить последние новости. Вы сказали как раз, Борис, о самолетах, которые туда не летают из России. Действительно, они прекратили летать, потому что нечем заправлять их там. Проблема как раз в топливе для самолетов. И Минэкономразвитие рекомендовало российским туристам воздержаться от всех поездок. При этом закрываются отели, И там сейчас, на Кубе, по данным российских вот ассоциаций турбизнеса, которые существуют и подсчитывают официальных туристов, в районе 4000 человек, россиян. Потому что Куба стала довольно популярным местом для российских туристов на фоне всех остальных ограничений и невозможности выехать в какие-то европейские курорты.
Ну, то есть, во-первых, Куба всегда популярна, мне кажется. Во-вторых, даже европейский курорт не замена, там тепло. Сейчас в Европе не покупаешься, извините. Но я думаю, что эвакуировать туристов с Кубы, в принципе, возможно. То есть, если вопрос как бы
Да, их и
стоит такой,
собираются эвакуировать,
да.
да. Они так и говорят, что мы их эвакуируем.
Но это не сложно. На практике это не сложно, это даже не сложная история. То есть та же проблема не в том, что там американцы не пускают самолеты, проблема в том, что не получается заправиться на Кубе. Ну,
Да, вопрос не...
чтобы это доделать, надо долететь до какой-нибудь там, господи, Канкуна, куда пускают российскую авиацию, как я понимаю, сесть там, заправиться там, прилететь на Кубу. Ну, это не очень сложно.
Да, понятно. Возвращаясь все-таки к Украине, я сегодня не очень последовательно, но у меня есть еще одна тема, которую хотела с вами обсудить. И она связана с Россией. Это очередное заявление НАТО о потерях России. НАТО оценивает потери России. Альянс делает это сам. И вот они оценили с начала полномасштабного вторжения в Украину, то есть с февраля 2022 года, 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 350 тысяч убитыми и остальные ранеными, ну, больше не могут вернуться в строй. При этом только в 2025 году это 400 тысяч российских военных. Насколько это влияет на российское руководство?
Ну, в России, понятно, есть большой мобилизационный ресурс. При всем при том. Причем не только в плане мобилизации, но и в плане загона людей на фронт. Мы понимаем, что это сложнее, естественно, но все относительно. И тут понятно, что и в Украине задача мобилизации людей непроста. Я знаю, что есть много людей, которые бросаются защищать украинскую мобилизацию, говоря, что видео отлова людей на улицах являются происками российской пропаганды. И я полагаю, что существенная часть этих видео раскручиваются российской пропагандой, действительно. Но мы также понимаем что, из внутриукраинских спикеров, что проблема там существенная. Как разговор о количестве людей, самовольно оставивших часть, так и разговор о необходимости потенциального увеличения количества мобилизованных, так и разговор о том, буквально вчера пошла история, что слишком большое количество военных, которых мобилизовали, находится в тылах по отношению к действующим армиям. Поэтому проблема российской мобилизации, российского количества людей, россиян на фронте, отчасти компенсируется проблемой украинской мобилизации. То есть, если бы в Украине удавалось под ружье ставить стабильно там, 40 тысяч человек, а Россия ставила под ружье все меньше и меньше, а потери большие, то это была бы острая проблема. А сейчас, я так понимаю, что все-таки такой остроты нет, и упирается все в темпы продвижения, в желание делать местные штурмы и возможность их в таком количестве совершать. Общие потери, ну, та информация, которую вы озвучили, она ведь примерно бьется с тем, что и BBC, и, по-моему, Медиазона, кто там считал потери, они насчитали, мне казалось, 170 чем-то тысяч, да, если не ошибаюсь, и их
Да.
ожидание было убитыми. И их ожидание было, что они примерно половину насчитывают от реального числа. Ну, то есть, это как раз получается 340-350 тысяч убитыми, о которых и говорит НАТО. Это, безусловно, безумная цифра, но с другой стороны, в какой степени, какая часть этой цифры является реальным кадровым военным ресурсом, растрата которого невосполнима, ну или сложно восполнима, а какая часть является относительно дешевым по меркам российской экономики пушечным мясом. Понятно, что потеря там расчетов офицерских пилотов, истребителей и так далее, это серьезные потери, которые сложно исполнить. Потеря штурмовой пехоты, набранной по тюрьмам, это очень негуманно звучит, но очевидно, что это не так сложно восполнить российская армия. Я не думаю, что это проблема ближайшего там, года, полутора. А дальше непонятно, сколько сможет Украина поддерживать со своей стороны тот уровень обороны, который обеспечивает такие высокие потери в российском наступлении. Но опять же, я не военный эксперт, тут можно только пытаться слушать людей, которые тут разбираются, и как-то собирать воедино их мнение.
А как вы считаете, потеря генерала, который вот был,
Может быть, жив, нет?
покушение на которого было совершено в Москве, это потеря?
Может быть, и жив, нет?
Да, но все равно он как бы вышел из строя на какое-то время.
Знаете, почему-то большая часть истории, которую читаю про российских генералов, наводит меня на мысль, особенно в участвующих в войне в Украине, что потеря этих генералов для России является приобретением, потому что много рассказов о их высокой, в кавычках, эффективности, большом профессионализме и аккуратном отношении к ресурсам, как человеческому, так и техническому. Поэтому иногда возникает ощущение, что чем больше генерала выпадет из строя, тем более эффективно будет действовать российская армия. Ну, генерал Алексеев, тут у него же другая история, и, понятно, тут же всплывают все разговоры о его реальной роли
Вагнеры.
в Вагнере, да, в целевых отношениях российской армии. Это интереснее. Интересно было понять выбор, почему Алексеев. То есть, ну, понятно, что есть ряд ответов, потому что могли, ну, кого-то могли, того и смогли. Но если так подумать, это довольно неординарный выбор. Есть же боевые генералы, есть боевые офицеры, которые ближе к фронту. А вот тут что-то интересное.
Может быть, потому что Вагнеры, там, может быть, какие-то еще есть истории. Но последние как раз данные о тех, кого задержали, они тоже показывают, что задержанные, которых подозревают в соучастии в этом убийстве, они тоже, в общем, люди, связанные с российской армией или с какими-то такими провоенными
Там
группировками.
ФСБ, по-моему, даже участвует.
Да,
В
и
списках, да.
в этом смысле там, в общем, тоже может быть много открыться интересного и нового, на мой взгляд. Но при этом российские власти в регионах, очевидно, сейчас повышают плату за присоединение к российской армии, потому
Опять
что сначала
повышают.
они сокращали, опять повышают, да. Последние данные, что они опять это подняли, видимо, после того, как подняли налоги, решили и здесь немножко поднять.
Ну, такая биржа интересная. Да. Вообще, потом, когда-нибудь спустя годы, когда будут архивы какие-нибудь открыты, надеюсь, будет интересно сравнить, с чем был связан эти прыжки. Это реально оценка ожидания приближающегося мира. Чем ближе ожидается мир, тем меньше платят. И это какая-то своя внутренняя система, где на этих выплатах воруют столько, что есть понимание, сколько можно украсть, сколько нельзя украсть, как в эту сторону.
Я думаю, что там, что касается ожидания мира, вы же говорите, что российские власти не меняют свои позиции, у них дух анкориджа витает над ними постоянно, и они им вдохновляются. Но скорее ожидание мира, что люди больше заключают контракты, когда они считают, что вот он скоро будет. И тогда они, в общем, спрос рождает предложение и наоборот.
Хорошее такое казино. Недорогое. Ценой
Да,
жизни.
если можно так сказать. Вот вы начали с анекдота и заканчиваете тоже с анекдотом.
Ну,
А
это
меня
даже...
ругают за то, что я все время смеюсь.
Знаете,
А все Борис виноват.
если бы я рассказывал анекдот, а вы не смеялись, хотя бы для красоты картинки, мне было бы совсем грустно. Тут это... Сами
Нет,
хорошо.
хорошо получилось. Спасибо вам большое.
Вам
Борис
спасибо.
Пастухов, политолог и адвокат, был с нами сегодня, обсуждали все, понемножку и начали, конечно же, с блокировок в России. Спасибо, Борис.
Вам спасибо за приглашение. Хорошего вечера.
Вам также. А я напомню всем, что, во-первых, VPN, куда на них смотреть. В описании к этому стриму вы увидите всю информацию, можете взять себе, подключиться, записаться, их лишними никогда не бывает. И я напомню, что я Ольга Тихомирова и была с вами весь этот час, буду с вами также через неделю, в среду. Спасибо вам за комментарии, спасибо вам за вопросы и наводящие всякие мысли, которые вы тут мне бросали. Поставьте лайк Борису Пастухову, который был со мной все это время. И всем пока, хорошего вечера.